Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы, братья и сестры, часто собираемся в храмах Божиих, чтобы почтить то или иное празднуемое Евангелие событие, или того или иного угодника Божия почтить, или Царицу Небесную прославить за ее материнскую любовь к нам и заступничество молитвенное. И как говорится в Писании, и на славу Солнцу, и на славу Луне, и на славу звездам, но и звезда от звезды разноствуется во славе. Так и угодники Божьи. Есть угодники Божии, которых мы прославляем в том или ином месте, где они несли свои духовные подвиги. Есть угодники Божии, которые почитаемые всей Вселенной, всем православным народам и даже инославными почитаемые, такие как Николай Чудотворец и другие угодники Божии, подобные ему. Но в сегодняшний день мы празднуем память особого угодника Божия, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Подумайте, братья и сестры, уже в его наименовании церковью как бы отражается его добродетельная жизнь в Боге. Он апостол, ученик Христов. Он евангелист, написавший одно из Евангелий. Он богослов. За высоту своей богословской мысли, которую он отразил и в своих соборных посланиях, в своих проповедях и в своем Евангелии. Мы знаем такую пословицу, что яблоко от яблоньки недалеко падает. И, как правило, братья и сестры, мы эту пословицу употребляем в негативном смысле. Как бы бывает, что от зараженного грехом человека, как часто и потомство такое бывает. Но тут эту пословицу надо понять наоборот, с положительной стороны. Сам апостол-евангелист Иоанн Богослов происходил из благочестивой семьи. Что это за благочестивая семья была? Вы знаете из Евангелия, что был такой 80-летний старец Иосиф Обручник, которому в свое время, посовещавшись, священники храма Иерусалимского вручили хранить девство Божией Матери. Он уже 80-летний вдовец был, но у него были дети от первого брака. И одна из дочерей его, Соломия, была замужем за Зеведеем, и у нее было два сына. Иаков и Иоанн, Зеведеевы, как их называли. Так вот, Иоанн, богослов будущий, любимый ученик Христов, он был внуком Иосифа Обручника, тому, которого Господь вручил хранить девство Божией Матери и заботиться о ней, и который верен был этому благословению, даже будучи старцем 80-летним в Египет, вместе с Божией Матерью путешествовал, храня ее и младенца Христа. Тут уже не стоит говорить, что с самого младенчества, с самого детства он был окружен примерами благочестия, примерами святой жизни, примерами страха. Что такое страх Божий? Страх Божий – это не животный страх, наказание, что Бог меня за что-то накажет. Нет. Страх Божий, чтобы легко его объяснить для нашего человеческого понимания, это когда, например, человек любит один человек другого, будь то маму свою, будь то супруга своего или супругу, будь то детей своих. Так вот, когда человек любит другого и боится его оскорбить взглядом, словом, действием, по любви к нему, боязнь оскорбить любимое существо, вот это и есть страх Божий. Именно об этом страхе, и когда на венчании читается апостол, там говорится, жена да убоится своего мужа. Не животным страхом, наказание убоится. Просто по любви боится оскорбить. Потом, как бы, апостол Павел еще потом и раскрывает эту. А муж да любит свою жену, яко сам себе. Любя и свою жену, себе самого, говорит апостол Павел. И здесь говорится именно о той любви, о том страхе, о той боязни оскорбить любимого. Вот в данном случае, братья и сестры, и здесь надо понимать страх Божий, в котором возрастал Иоанн Богослов. Боялись Бога оскорбить грехом своим, неправдой. поступлением против заповедей Божьих. В такой семье вырос Иоанн Богослов с самого детства. Поэтому что удивительно, когда Иоанн Предтеча вышел на проповедь из пустыни, то первыми учениками его были Иоанн Богослов и его брат Иаков, сыновья Зеведея, зятя Иосифа Обручника. А впоследствии апостол Андрей Первозванный с апостолом Петром также разом с ними пришли и были учениками Иоанна Предтечи до того, как стали апостолами. Представьте, какое окружение в детстве было. Представьте, какое окружение уже у него было во взрослом возрасте. Иоанн Богослов был окружен и братом своим, и примером своего дедушки. И апостолы Андрей и Петр своей открытостью, простотою, но и своим благочестием были примерами для него. Он был юношей по возрасту, когда стал учеником Христовым после того, как Иоанн Предтеча благословил его быть уже учеником Христа Спасителя. И он был верным учеником Христовым, не просто верным учеником, но, как говорит Евангелие, любимым учеником Христовым. За что же была любовь от самого Христа Спасителя по отношению к Иоанну Богослову? Он был открыт сердцем, как говорит его житие. Он был нравственно чист, он был высоко целомудрен. Он был кроток и смирен, но при этом он был ревностен. Ревности о Боге, что касалось исполнения заповедей Божьих. Ведь братья и сестры, ведь недаром Христос назвал его и брата его, назвал сыновья громом. Я сегодня ночью проснулся, когда молния, гром были накануне памяти Иоанна Богослова. И поневоле, как бы знак Божий тоже был накануне памяти сегодняшний день, хотя уже осень, казалось бы, и довольно-таки поздняя осень, но гром был такой раскатистый, как бы Господь свидетельствовал, чтобы мы все не спали, а собирались на службу в праздник Его ученика, сына грома Иоанна Богослова. Но, наверное, братья и сестры, мы, читая Евангелие, постигаем, насколько был расположен Христос Иоанну Богослову. Вот Он воскрешает умершую дочь Иаира. Берет только апостол Петра, Иакова и Иоанна с собой. Вот он на Фаворе преображается. Опять только троих апостолов этих берет. В Гефсиманском саду перед предательством Иудиным молится. И туда берет апостол Иоанна, Петра и Иакова. На Тайной Вечере возлежат апостолы. И свидетельство, что и апостолы знали, что особо любит Христос Иоанна Богослова, потому что когда Господь начал говорить о предателе, и все спрашивали, в том числе и лицемерно и Иуда спрашивал, не я ли, Господи, тебе предам? И все так спрашивали, и только апостол Петр, склонившись к Иоанну Богослову, сказал, ты спроси у Христа, кто предатель? И только Иоанну Богослову Христос тихонько сказал, омочивший руку со мной в саливу. То есть, настолько уже дерзостен был Иуда, не почитал Христа ни как Бога, ни как Спасителя, ни как Мессию, ни даже как учителя и духовника своего, но дерзко свою руку совал с куском хлеба в саливу, когда макал в саливу свою часть хлеба Христос. И впоследствии, когда все апостолы разбежались, страха ради иудейска, один только Иоанн Богослов стоял у креста и в распятии. И впоследствии, когда в Евангелии Иоанн Богослов об этом пишет, что он до двора архиерейского, то есть суд Христов он видел. Когда апостола Петра обличали, там служанка и другие, говорили, что сей со Христом был, апостол Петр боялся по-человечески и говорил, я не знаю человека сего, и отрекся от Христа. Потом он плакал горько и раскаивался всю свою жизнь об этом предательстве. И когда слышал пение петуха, то слезами всегда заливался. Так что у него даже борозды по щекам, изъеденные слезами, были как язвы, говорит житие апостола Петра. Но Иоанн Богослов не убоялся. И во дворе архиерейском был, и у распятия стоял у Христова. И в то же время он не ставит это себе в заслугу и в честь, потому что он как бы оправдываясь о своей этой ревностной любви, он говорил, потому что я родственник был архиерея. Поэтому я и не боялся идти во двор архиерейский. Да родственник-то родственник. А только когда между двумя разбойниками Христа распинали, там не смотрели на родственные связи. Ведь Божья Матерь тоже стояла у креста, видя муки своего единородного Сына и Бога. И стояла, плакала, и что? Чье-то сердце смягчилось при слезах материнских? Да нет. Единственное утешительное слово, которое услышала Божья Матерь при распятии, это из уст Сына Своего и Бога, давший заповедь уважай отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетие будешь и на земле. Давший эту заповедь на Синае, Господь сам исполнил ее на деле, когда, терпя страшные муки, не забыл о своей матери по плоти. Но, повернувшись к ней, желая ее утешить, говорит, жена, указывая на Иоанна Богослова, «Се сын твой», а ему говорит, «Се мать твоя». И с тех пор Иоанн Богослов взял Божью Матерь, как говорит Евангелие, во своясь, и заботился до ее славного успения по Пречистой Матери. И обетование, и заповедь Божия исполнилась, уважая отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, долголетен будешь и на земле. Более 100 лет прожил Иоанн Богослов. Уже все апостолы скончались, мученичество, претерпевшие гонения. И только он единственный еще жив. Мы часто, братья и сестры, тоже, кстати, небольшую отступку такую сделаем. Мы часто говорим, что кавказское долголетие, да? Кто-то говорит, что там природа хорошая, воздух горный чистый. Кто-то смотрит, какой же рацион питания у тех людей на Кавказе, что они так долго живут. И кавказское долголетие у всех во устах и на слуху. На Кавказе нет ни одного дома престарелых, а своих родителей заботятся, уважают, любят их. Вот причина кавказского долголетия. В менталитете народа того заложено. Вот, братья и сестры, на примере Иоанна Богослова мы это видим. И для нас пускай это будет добрым примером и понуждением к исполнению заповеди Божьей. И вот, братья и сестры, после успения Божьей Матери апостол Иоанн Богослов, доглянувший Царицу Небесную, сначала пребывает в Иерусалиме, где присутствует на соборе апостольском на первом, а потом живет в Эфесе. И проповедь его была такова, что множество народа принимали христианство благодаря проповеди Иоанна Богослова. И многие скажут, ну что же за сила была проповеди-то у Иоанна Богослова, что так народ за ним шел? Сила была в том, что его слово сделано остановилось. О чем говорил, то он исполнял. И говорил-то он в основном о любви до самой своей смерти. Даже когда уже столетним старцем его ученики приносили на кресле в храм, он уже сил не имел ходить. Он все говорил, детки, любите друг друга. Когда спрашивали, ну что ты так часто это повторяешь? Если это соблюдете, с вас этого будет достаточно. И в своих посланиях, как Иоанн Богослов говорил, пребывающий в любви в Боге пребывает. И Бог с ним пребывает. Часто в наше время, братья и сестры, такое уж время, что по гордости человеческой нас больше учат какой-то неприязни, какой-то ненависти, какой-то непримиримости друг с другом. Но ведь мы Христовы, ведь мы приняли христианство от апостола Иоанна Богослова, и в лице Иоанна Богослова мы усыновлены Божией Матерью, как верные Его последователи. Поэтому стоит, братья и сестры, нам задуматься, почему в наше время мы так забываем о той заповеди Христовой, которая дарована нам. Как говорит Иоанн Богослов, если кто говорит, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит, ложь есть. Не может он любить Бога, которого не видит, если ближний, которого он видит, ненавидит. Но как говорил апостол Иоанн о любви своей? И он не обличает других, а с любовью наставляет других. Говорил о любви. И когда мы читаем его житие, то поражаемся подчас. Стоит прочитать житие, когда Иоанн Богослов, там множество примеров, десятки приведены, когда он откровенное зло по отношению к нему, на клевету, на обличение, на избиение, он отвечал любовью. Так когда он путешествовал в Рим, и римский император обрек его на мучение, но мучения вреда ему не причиняли, и тогда император римский сказал, наверное, он бессмертный. И сослал его в ссылку на остров Патмос. И везли его воины, и сановники царские, и он был закован в кандалы. И воды толком не давали, и хлеба на пути, и издевались всячески над ним. Но его сопровождавшие упились вина и веселились безумно по языческому обычаю. И вот у одного из них сын, так веселясь безумно в пьяном виде, упал за борт и утонул. И отец настолько в отчаяние пришел, что хотел сам за борт броситься. И тогда сопровождавшие стражники Иоанна Богослова видели многие чудеса его в Риме. Говорят, сотвори чудо, достань утопленника из моря. А в каких богов вы верите? Спросил Иоанн Богослов. Один говорил, Зевса, другой Геркулеса, третий в Эскулапа, четвертый я Артемиду Эфесскую почитаю. Ничего не сказал Иоанн Богослов. И они в скорби отошли от него. И вот уж прошел и день к закату, и ночь прошла, и к утру Иоанн Богослов, подумайте, все уж и спать положились. А он все, видно, думал об этом отроке. И тогда стал он на молитву ко Христу Спасителю. И поднялась волна, вспенившись с моря, до уровня борта корабля, и выбросила из моря юношу на корабль, и радовались все. Впоследствии один из воинов разболелся настолько, что уже зрел к смерти. Он и его исцелил. В бурю попал корабль, его метало волнами так, что он уже начал по частям распадаться. И просили Иоанна Богослова, чтобы он помог. Он помолился, и буря на море утихла. Носимая бурей долгое время, будучи в пучине морской, уже заканчивался запас пресной воды. И изнывали от жажды. И опять просили Иоанна Богослова стражники, его сопровождающие. Он сказал, почерпите морской воды в сосуде. Начерпнули. Он помолился, благословил. И вода оказалась пресной и сладкой, и все утешились, насытились. И задумайтесь после этого. И только после этого сняли с него цепи. А он, пребывая в узах, творил чудеса по любви к ним. И впоследствии, пребывая на острове Патмосе, он много чудес сотворил. И даже волхвов, колдунов, которые с бесами имели общение, он приводил ко Христу и, поручаясь за них, крестил впоследствии, когда они поражались его любви, его праведности. Стоит еще, наверное, два случая упомянуть о любви его. Была вдова язычница знатная, и был сын у нее, взрослый, прекрасен лицом, что она по своему языческому такому состоянию, тогда блуд, разврат, как норма жизни, как и в наши времена, к сожалению, были. Она пленилась нечистой страстью к своему сыну. Но сын, гнушаясь своей матери за такое желание, прибежал к Иоанну Богослову и слушал сласть его учения. И потом говорил о беде своей и о причине, почему он с дома убежал. И заметьте, как Иоанн Богослов сказал ему, не разглашай грех матери твоей. Уважай ее, она мать твоя. Вернись в дом свой, не причиняй ей горя. Но он отказывался вернуться. И тогда эта вдова, безумная язычница, пришла и перед всем городом обвинила, говоря, что Иоанн Богослов увел от нее сына. И когда сын при всем народе обличил грех матери своей, она сказала, что это Иоанн Богослов его так научил с нею поступить, что он хотел надругаться над матерью. И когда правитель города приказал Иоанна Богослова и этого сына, Сосипатра этой вдовы, зашить в мешки с ядовитыми змеями, бросить в море, то Иоанн Богослов, попросивший не вершить скорый суд, но разобраться во всем, привел настолько к миру всех, что сама вдова, уйдя в свой дом, потом плакала горько. И он опять убеждал сына вернуться к матери. Но сын отказывался возвращаться в свой дом после всего этого. Тогда Иоанн Богослов взял его за руку и сказал: «Твоя мать уже принесла покаяние. Она больше никогда не повторит этого греха. Она переродилась. Пойдем, утешь слезы матери. Ведь ты один сын, а она вдова». И привел его к матери, и та упала в ноги к Иоанну Богослову, и сыну свою прося прощения, и на всю жизнь осталась духовной дочерью Иоанна Богослова и христианкой, искренней, исправившей свое житие. Стоит, братья и сестры, упомянуть один случай, когда, будучи в Эфесе, на проповедь Иоанна Богослова сердечно откликнулся один юноша. Иоанн Богослов наставлял его и всячески заботился о его душевном спасении, его нравственности. И, уходя на проповедь, он епископу города Эфеса поручил: храни этого юношу как драгоценное сокровище. Но так получилось, что епископ и наставлял юношу в евангельской правде, но дал ему свою волю. И, как говорит пословица наша народная, кто не был молодый, то и не был дурный. И, к сожалению, так юноша использовал свою волю, настолько, как говорят, своя воля приводит к неволе. К неволе греху, страсть. Так и он начал сначала воровать, потом связался с дурной компанией и, наконец, связался с грабителями, разбойниками, которые избрали его своим атаманом. И он совершал грабежи и разбои вместе с ним. Пришел Иоанн Богослов в город и спросил у епископа: «А где тот юноша, что я тебе поручил?» И сказал епископ: «Горе! Умер для Бога этот юноша!» И рассказал всю историю. Выговорил Иоанн Богослов епископу и наказал его. А сам, расспросивши, где разбойническая шайка находится, поспешил прямо в разбойническое логово, в лесную чащу. И вот, когда он пришел, и разбойники его было схватили, он говорит: «Ведите меня к своему атаману». И когда тебя привели, и этот атаман юноша, бывший ученик его, когда увидел, что старца Иоанна Богослова к нему ведут, он от стыда убежал. И какие действия Иоанна Богослова были? Он побежал за этим атаманом разбойническим, юношей, крича: «Остановись, пожалей мою старость! Я все грехи твои на себя возьму! Лишь ты только к Богу вернись и к жизни благочестивой». И только такое слово, такая любовь жертвенная на Богослова, что он был готов перед Богом отвечать за грехи атамана, шайки разбойников, лишь бы только ту душу спасти. Остановился тот юноша, вернулся, со слезами упал к ногам Иоанна Богослова. Тот привел ее в церковь, поисповедавши, причастивши, и той, поисповедавшись, вел жизнь благочестивую в назидание всем, что каково велико милосердие Божие к кающимся грешникам. И все это примеры деятельной любви Иоанна Богослова, братья и сестры. Иоанн Богослов, он не только тогда был, он и сейчас есть. Он также молится за нас, за последователей Христов. Он молится вместе с Божьей Матерью за нас, как за чад свой. По сегодняшний день он желает каждому из нас спасения и готов, наверное, как тому атаману шайки разбойников, сказать каждому из нас: «Да я готов все грехи твои взять на себя, лишь бы ты только был в церкви, не отлучен от тайн спасительных, исповеди, причастия, был со Христом и наследовал нескончаемое бытие с Богом, о котором я учил и которому верен был, даже до креста». В конце своей жизни апостолу Иоанну Богослову были открыты особые тайны кончины мира. И эта книга называется «Апокалипсис». Святые отцы говорят, что эта книга написана символическими образами, языком особым. Она очень сложно толкуется, и редко у кого из святых отцов можно встретить такое, как бы мы привыкли все, чтобы нам раскрывалось, как 2×2=4. Но святые отцы многие говорят, что смысл этой книги будет раскрываться в последние дни по мере сбытия тех или иных событий, которые в ней описаны. И только читающий ее, эту книгу «Апокалипсис», он будет тогда различать времена и события, и понимает о приближении второго пришествия Христова и страшного суда Божия. Но подумайте, братья и сестры, мы часто говорим «страшный суд». А как Иоанн Богослов воскликнул в конце Апокалипсиса? «Ей, гряди, Господи Иисусе!» А почему? Да потому что он в своих посланиях расшифровывает эту такую небоязнь, даже страшного суда Божия. Почему? Он говорит, любовь изгоняет страх. Потому что боящийся не совершен любви. А когда человек любит Бога, то он не боится. Как наши деды и прадеды. Когда в недавнее время были гонения страшные на церковь от безбожников, от коммунистической этой власти. Как они шли на каторги, на расстрелы, на пытки, в темницы, на лишение гражданских прав, обрекая подчас себя. Дети их в школах, дети священников часто подвергались надсмешкам и гонениям, как один батюшка говорил, что, говорит, мы шли в детстве в школу, как на какое-то испытание, потому что каждый день для нас был таким и надсмешкой над нами, что у нас батька Бог. И всяко пришлось отстаивать свое, как бы сказать, право веры. Так вот, Иоанн Богослов говорит о страшном суде Христовом не как о страшном суде, как о втором пришествии Христовом. А если мы Бога любим, ну как же нам не желать с Ним встретиться? Поэтому Иоанн Богослов восклицает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Его кончина была особой. Если апостолы все окончили жизнь мученически, то, как мы знаем, что когда апостол Петр спрашивал у Христа Спасителя о Иоанне Богослове, и Христос ему ответил: «Что тебе? Ты по мне гряди». И пронеслось слово среди апостолов, что этот ученик не умрет. И вот уже более 100 лет Иоанн Богослов попросил своих учеников: «Выведите меня за город, за Эфес, и вывели его. Выкопайте могилу крестообразную, и выкопали. Уложите меня туда, и засыпайте меня землей». И ученики его, верный ученик его Прохор, прощально поцеловавшись, простившись с ним, сначала засыпали его по колено, потом по пояс, потом, по его слову, накрывши его одеждами, уже накрыли его землей, и кончина его была сокровенная от ока человеческого. Так что другие ученики, узнавши о такой его воле, поспешили раскопать могилу, но могила была пуста. И говорят учителя церкви, что Иоанн Богослов был воскрешен. Был воскрешен и взят вместе с плотью своей на небо. Но с тех пор, в мае месяце, 21 мая, по новому стилю, с тех пор на том месте, где он был погребен, над местом его погребения, над той могилой, где был поставлен впоследствии храм, восходил как бы облако тонкого праха земного. И кто в это облако входил, как бы тонкой пыли, получал полнейшее исцеление своих болезней. Так что и пыль была на месте погребения Иоанна Богослова целительна. И в этом проявлялась и проявляется любовь апостола евангелиста Иоанна Богослова к падшему роду человеческому. Исцелял приходящих к нему даже перстью от места своего погребения. Всегда Иоанна Богослова почитали как особого наставника в духовных школах, в семинариях, в академиях духовных, и всегда на вечерних молитвах пели тропарь Иоанну Богослову. И мы, братья и сестры, должны понимать, что ведь что такое богословие? Помните, как говорит Священное Писание, начало премудрости – страх Божий. А что такое страх Божий, я уже вам рассказывал, что это выражение любви, боязнь оскорбить Бога по любви к Нему. И вот это, братья и сестры, и есть основа для богословия и основа для правильной мысли. И основа для правильного понимания и самой церковной жизни, и самих догматов церковных, и самих правил церковной жизни. Потому что когда мы любим, мы доверяем. Ведь кого ты любишь, ведь ты же ему доверяешь всегда. И даже другие будут говорить на него что-то плохое. Ты, да нет, это не так, потому что ты любишь человека и не можешь смириться, что этот человек плохой. Он не такой, он хороший, будешь всячески его оправдывать. Даже любя своих родителей. Помните, как в детстве мы говорили, когда любовь наша была не замутненная ничем, искренняя, чистая любовь к родителям, как мы говорили, а мой папка сильнее всех, а мой папка там добрее всех. Да, может, он и не сильнее, конечно, всех был, конечно же, нет. И может, не настолько он и высоконравствен, может, даже был высокодуховен, но он для нас казался лучше всех. Почему? Потому что мы любили. Да так же и родители любят своих детей. И причем не только благополучных детей, у которых все хорошо, но у которых плохо что-то в жизни, что-то не сложилось в жизни. Кто стал на кривую стезю, то ли пьянство, то ли разврата, то ли воровства, то ли что-то. За таких еще больше родительское сердце терзается. И не дай Бог, кто про них начнет говорить плохо про детей. Мать тут же встанет на защиту. Говорят, за своими следите, а мои для меня лучше всех. И часто материнские молитвы бывают причиной исправления детей, если не при жизни матери, то после ее смерти, потому что они на любви основаны. А любовь, она не может быть безответной, тем более у Бога, которого мы просим. Вы знаете, я хочу привести пример. У нас в селе жила тетя Надя Горбатенко. Она часто, кстати, приезжала к нам сюда, в лавру. И впоследствии, когда она уже заболела и зрела к смерти, она просила: «Вы меня похороните, каже, коло владыки них, родителей, чтобы когда владыка и братья приедут и панихиду будут там петь, я чтобы монашеское пение слушал». Но у нее был сын, Володя, хороший такой сын. Я его помню еще со школьного как бы времени. Но так получилось, что семейная жизнь у него не сложилась, он запил. И впоследствии он в такую зависимость алкоголическую впал, что он уже кроме мамы никому не нужен был. И вот когда она умирала уже, то он говорил: «Я никому тут не нужен. И если мама умрет, я уже и жить не буду, я самоубийством жизнь покончу». Она, как верующая мама, дуже за это переживала и говорила: «Господи, и меня просила, и братья, и близких просила: вы ж Володю не оставьте, вы ж Володю хоть не оставляйте». И вот так получилось, что она скончалась. И он в таком озлоблении даже пребывал, что не хотел и креста носить. Но Господь так даровал, что ее молитвы материнские, ее вопль любящего сердца материнского к Богу был услышан, и он заболел онкологией. Он слег. И поначалу еще из-за болезни было у него озлобление. Но потом он потихонечку, родичи его не оставили, хоть и дальние родичи, но за ним ухаживали, взяли его к себе домой. И потом потихоньку он сам попросил батюшку. И тогда отец Амфилохий как раз наш был, он его по собору причастил за 2 дня до смерти. И он спокойно, примиренный с Богом, я верю, что это по молитвам своей матери, он приставился, и верю, что Господь взял его душу. Потому что сколько примеров таких, что Господь говорит: да, в чем застану, в том и сужу. Это мы часто друг друга судим, рядим, так, той такой, той не такой. Но, как говорил Серафим Саровский, это тоже светоч любви такой духовный, как говорил нашему архимандриту Арсению Митрофанову, преподобному нашему, когда они с ним беседовали: когда придешь в монастырь, а тебе Бог говорит: тот не так, это не так, тот такой, этот не такой. А ты всегда спрашиваешь: а я такой? И дай Боже нам, братья и сестры, каждому в глубине души так спрашивать у самих себя: а мы такие? Мы часто других как-то судим, с другого требуем святости, праведности жития. Ну, как говорят, от своего покойника до чужого плакать не ходит. Если свой покойник в хате, чего же я до соседского пойду плакать? По своему плакать буду. Так и мы по своей душе должны плакать. По своей душе, которую часто мы же сами обворовали ее греховной своей жизнью, лишившей ее жизни добродетельной. Сами себе врагами. Так давайте же будем и сами себе благодетелями. И в том сегодня нас Иоанн Богослов поучает. И вот, братья и сестры, придете домой из храма, Откройте Евангелие. Почитайте и Евангелие Христово от Иоанна Богослова. Почитайте его послание. Представьте, когда будете читать, это не просто чтение. В это время вы будете беседовать с Иоанном Богословом. Ведь недаром говорят, когда мы читаем житие святого, если у кого есть житие Иоанна Богослова, тоже почитайте, то тот святой, какого житие мы читаем в этот момент, за человека молится. И не просто молится. Мы сегодня его на отпусте будем поминать, когда будет оканчиваться литургия. И как однажды одному праведнику было видение. Вышел священник после службы с крестом и стоял на амвоне и поминал святых дневных, как обычно, на отпусте. Со словами «Христос, истинный Бог наш», молитвы Пречистая, Своя Матери, святых станов, всех хвальных апостолов и перечислял дневных святых. И было праведнику видение, что как только он начал перечислять имена Божьей Матери, угодников Божьих, он увидел, что каждый из называемых всем священником на отпусте выходил из царских врат, благословлял народ, стоящий в храме, а потом в алтарь возвращался. И вот представьте, когда сегодня будем на отпусте Иоанна Богослова поминать, мы очами веры увидим, как он выйдет и благословит всех нас тут стоящих. Благословит с любовью. Наверное, с доброй улыбкой по отношению к нам. Потому что он скажет нам: вы же чадо Церкви Христовой. Вы же чадо той Церкви, которую я проповедовал. Вы же чадо той Церкви, которую Христос насадил. Вы же чадо Божьей Матери, которой я усыновлен, а значит и вы, как мои последователи. И какие вы счастливы, что вы в Церкви. Именно с такими чувствами, с такой любовью, с такими молитвами с нас пред Богом будет нас благословлять Иоанн Богослов. Да и ныне, если каждый из вас, стоящий в храме, призовет его на помощь, я верю, что он откликнется на его молитву. Я часто привожу пример яркий, потому что он простой, но яркий, как говорит святый праведный Иоанн Кронштадтский. Краткие слова. «Все святые, молите Бога о нас». Но когда мы их произносим, это краткое призывание, там на небе, у престола Божий, лики пророков, святителей, преподобных, мучеников, праведных, князей благовестных, равноапостольных просветителей, падают ницу престола Божия и говорят: «Господи, помилуй раба Твоего такого-то или рабу Твою такой-то, потому что он только что призвал нас помощь, сказавший все святые». Представьте, сон. И краткие слова сказаны здесь с нами на земле, но представьте, какое действие производят они там, Царстве Небесном. Так и мы, когда говорим: «Святые апостоли, евангелисты, Иоанне Богослове, моли Бога о нас», то я верю, что он сейчас там у престола Божия ниц падает, у престола Вседержителя, прося милости Божией к нам грешным, как когда-то просил милости Божией для того атамана шайки разбойников, когда для той безумной вдовы-язычницы, которая стала христианкой, как просил милости за тех воинов на корабле, которые его в цепях везли в ссылку. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, счастливы тем, что мы не беспризорники. Вчера мы праздновали память преподобного Сергия Радонежского. Сегодня апостола Иоанна Богослова празднуем память. Один угодник Божий, как бы ведя нас за руку, передает в руки другому угоднику Божию под молитвенное покровительство. И какие мы счастливы, что мы церковные, что у нас есть кому нам помогать, есть кому за нас молиться. Мы не сиры в этом мире, братья и сестры. Мы не одиноки в этом мире. Множество помощников. И среди них, среди этих помощников, представьте, любимый ученик Христов. Уж кого, как не его Господь послушает и его молитвы постарается исполнить любимого своего ученика. Потому что Господь праведные любят, а грешные только милые, как мы поем во втором антифоне. Поэтому дай Боже нам, братья и сестры, и помилованными быть, но и возлюбленными быть от самого Христа Спасителя. Ему же честь и слава во веки. Аминь.